«Возможно, мистер Карьерас будет так любезен», — начал я. «Конечно», — Карьерас понял меня с полуслова. «Для меня большая честь проводить юную леди до ее каюты». Он с легким поклоном предложил ей руку. Она ухватилась за нее, не скрывая радости, и они удалились. Спустя 5 минут в радиорубке все было приведено в порядок. Питерс сел на место покойника, доктор Марстон вернулся к своим миллионершам, светскую болтовню с которыми он регулярно перемежал принятием дозы забористого напитка. Капитан отдал мне распоряжение, я сплавил их боцману, и Броунелл, обернутый в холстину, перекочевал в кладовую плотника. На несколько минут я задержался в радиорубке и, болтая с насмерть перепуганным Питерсом, бегло просмотрел последние радиограммы. Все радиограммы записывались в 2 экземплярах. Оригинал шел на мостик, копия подшивалась в журнал. Верхний листок не содержал ничего особо важного, просто предупреждение об ухудшении погоды к юго-востоку от Кубы. То ли намечался циклон, то ли нет. Обычное дело, да и слишком далеко, чтобы нас тревожить. Я поднял блокнот с бланками, лежавший около локтя Питерса. «Можно я возьму это?» «Берите». Он был все еще слишком расстроен, чтобы хоть поинтересоваться, зачем он мне понадобился. «Тут в столе таких навалом». Я вышел, погулял некоторое время туда-сюда по палубе и направился в каюту капитана, куда мне велено было прийти по завершении своих дел. Капитан сидел за столом в кресле, а на диванчике пристроились Каммингс и старший механик. Присутствие Макилроя, короткого толстого ирландца, прической и выражением лица, смахивавшего на веселого забулдыгу монаха, означало, что капитан очень озабочен и собрал военный совет. Способности Макилроя не ограничивались машинами возвратно-поступательного действия. За пухлым, вечно смеющимся лицом скрывался ум, наверное, самый проницательный на компаре. Тут я учитываю и мистера Джулиуса Беррисфорда, который наверняка обладал достаточно проницательным умом, чтобы сколотить свои 300 миллионов или сколько там у него было.
«Садись, мистер, садись», — проворчал Буллин.
Мистер не означал, что я в черных списках, просто еще одно свидетельство озабоченности капитана.
«Никаких пока следов Бенсона?»
«Совершенно никаких».
«Чертов рейс!»
— Буллин махнул рукой на поднос с бутылкой виски и стаканами.
«Угощайтесь, мистер».
Непривычная щедрость и либеральность. Лишнее доказательство, как он озабочен. «Благодарю, сэр».
Я угостился от души, когда еще такой случай представится, и спросил. «Что будем делать с Броунеллом?» «Какого черта вы это спрашиваете? Что мы будем делать с Броунеллом? У него нет родственников, уведомлять некого, никаких разрешений спрашивать не нужно. В главную контору сообщили. Погребение в море на рассвете, пока не поднялись и не пронюхали пассажиры, чтобы не испортить им их проклятый рейс».
«Не лучше ли доставить его в Нассау, сэр?»
«Нассау?»
Он уставился на меня поверх своего стакана, потом осторожно поставил его на стол.
«Разве из-за того, что один парень отдал концы, мы все теперь должны с ума посходить?»
«Нассау или любая другая британская территория. Или Майами. Любое место, где компетентные власти, полицейские, то бишь, смогут разобраться в деле». «В каком деле, Джонни?» — осведомился Макилрой, склонив на бок круглую, как мяч, голову.
«Вот именно, в каком деле?»
Тон Буллина был совершенно иной, нежели у Макилроя.
«Просто потому, что поисковая партия до сих пор не нашла Бенсона, вы...»
«Я распустил поисковую партию, сэр». Буллин откинулся назад на своем кресле, опершись о стол ладонями выпрямившихся рук.
«Вы распустили поисковую партию», — ласково сказал он. «А кто, черт возьми, дал вам право делать что-нибудь подобное?»
«Никто, сэр. Но я...» «Зачем ты это сделал, Джонни?» — снова вмешался Макилрой очень спокойно. «Потому что мы никогда уже не увидим Бенсона. Живым, то есть. Потому что он мертв». убит.
Секунд 10 никто ничего не говорил. Холодный воздух с необычно громким шумом вырывался из решетки кондиционера. Наконец капитан спросил охрипшим голосом.
«Эх, Бенсон убит? Что вы хотите сказать этим «убит»?»
«Хочу сказать, что его прикончили».
«Прикончили?»
Макелрой беспокойно заерзал на своем диванчике.
«Ты его видел? У тебя есть доказательства? Откуда ты можешь знать, что его прикончили?»
«Я его не видел, и у меня нет никаких доказательств. Ни малейшей улики». Я взглянул на Каммингса, который не спускал с меня глаз, сцепив неожиданно побелевшие пальцы, и вспомнил, что Бенсон уже 20 лет был его лучшим другом.
«Но у меня имеются доказательства, что Броунелл был убит сегодня вечером, и я могу связать эти два убийства».
На этот раз молчание тянулось еще дольше.
«Вы сошли с ума», —
в конце концов с искренней убежденностью сказал Буллин.